Разворот.
В Москве 16 часов и 6 минут. Это дневной разворот на Эхе Москвы. Ольга Журавлева, Алексей Усин его ведут. Константин Затулин уже в студии. Но перед тем, как мы начнем, я еще раз обращусь к нашим слушателям с предложением принять участие в программе «Народ против». 6 апреля в среду в 20 часов нужно быть уже в студии Эхо Москвы. Если вы готовы оппонировать Михаилу Маргилову, спецпредставителем призыва в Африке, главе Комитета Совета Федерации по международным делам. Тема такая. Россия правильно сделала, пропустив резолюцию ООН в отношении Ливии. Вот, кстати, Константин Затулин тоже на это тему высказывался, да. Но в данной ситуации программа «Народ против» приглашен Михаил Маргилов. Если вы готовы ему оппонировать, его позиции, то присылайте ваши заявки, имя, возраст, область деятельности на СМС. +7 985 970 45 45. Можете просто указать телефон, имя и программа «Народ против», с вами свяжутся. Ну и, естественно, на этот же номер можно задавать вопросы нашему гостю. А видеотрансляция сетевизора у нас идет, я надеюсь.
Хочется в это верить.
Так же, как и во всех остальных эфирах, так что на сайте «Эхо Москвы» можете еще и посмотреть, что в студии происходит. А происходит следующее. Уже идут, просто валом идут комментарии по поводу того, что, казалось бы, ничего особенного не произошло.
Да.
Человек занимал определенный пост в Комитете по делам СНГ. Ничего такого. И вдруг эта отставка стала каким-то удивительным событием. Вы, Константин Федорович, в некоторых интервью связали это со своей позицией по конкретному вопросу.
Ну,
это
был как бы своим повод? Тоном доказываете, что это же, конечно, не так.
Ну, вы еще говорили много загадочных слов. В одном из интервью вы сказали, что это имеет отношение к приближению выборов и росту напряженности в связи с ними. Это тоже правда? Или только с Ливией все связано?
На мой взгляд, это так. Все связанное с Ливией тоже имеет отношение во внутриполитическом плане. Я имею в виду, конечно, разницу в оценках, которая давалась на самом высоком уровне. Тому, что происходит и как мы должны действовать в связи с Ливией.
Скажите, пожалуйста, а вам лично кто-то из руководства фракции «Единая Россия» в Госдуме намекал на то, там, что вы себя не так ведете, что вы можете потерять этот пост?
Вы знаете,
вас вызывали для беседы какой-нибудь?
Если вы спрашиваете, являюсь ли я рукопожатным и встречаюсь ли я с руководством фракции, да, я встречался с руководством фракции.
Но мотивировка была какая-то официальная?
Это что
официальная
он сказал, да?
Мотивировка, ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание, это прям-таки исторический момент. Осталось 50 минут моего пребывания в должности первого заместителя председателя комитета.
Мы рады, что мы встречаем его с вами.
У нас, да, я вас обращаю внимание, потому что вы меня представили уже в будущей моей ипостаси, а я пока еще первый заместитель председателя, занимаю прямо-таки гималайский пост в Государственной Думе. Но на самом деле я могу сказать только, что официальная формулировка, та, которая была озвучена, она была, мне кажется, изобретена прямо по ходу сообщения, это ротация кадров. Вот ротация – это термин, который употребляется к простому и понятному снятию с должности. На моей памяти, я третий срок Государственной Думы, первый раз. И, на мой взгляд, уже характеризует все это решение, как решение, которое, конечно, не сильно разделяется теми, кто его принимает, вынужден принимать, но, видимо, есть обстоятельства непреодолимой силы. И вот эти обстоятельства непреодолимой силы в данном случае сработали. В чем подлинная причина, мне, конечно, известно.
Но
я об этом получил 25, почему не могу? Я уже об этом рассказал. Я вынужден был об этом рассказать, потому что начались домыслы. То рассказывают, что я сводный то ли сын, то ли брат Лужкова и Елены Батуриной, что не является правдой. Я и не акционер, и не участник их капиталов. То рассказывают о том, что это, дескать, связано... Азербайджанцы рассказывают о том, что это связано с моими плохими отношениями с Азербайджаном. Украинцы, что с плохими отношениями с националистами на Украине. Все это неправда. Я вынужден говорить о том, что является на самом деле причиной, именно потому, что надеюсь на продолжение своей роли и работы в СНГ. Мне важно, чтобы было понятно всем и каждому, что к моей работе в Комитете по делам СНГ и к моим мнениям, суждениям, оценкам в отношении происходящего на постсоветском пространстве это не имеет ни малейшего отношения. Это имеет отношение поводом в данном случае стало несогласие с отдельными пунктами Думской резолюции по Ливии, по-моему, это один из редких случаев, когда за такое несогласие по какой-то резолюции снимают или понижают, или, ну, во всяком случае, как-то реагируют. А почему это вызвало такую нервную реакцию? Вот это-то как раз я связываю с тем, что в нашем обществе не решен, и нашему обществу не ясно, кто же будет все-таки выдвигаться от пресловутой партии власти. Будет Медведев или будет Путин, или оба одновременно. Поэтому сторонники одного, мне кажется, уже везде и всем объяснили, что выдвижение Владимира Путина – это крах надежд, а выдвижение Дмитрия Медведева – это победа добра со злом. И они очень нервно реагируют, когда кто-то сомневается в каких-то элементах политики, которые проводятся от имени президента.
Значит, получается, что сторонников Медведева больше во фракции, уж коль скоро вас за путинскую точку зрения...
Я думаю, так что вот на самом деле этот вопрос до конца не ясен, плебисцит никто не проводил. Я думаю, что привычка, инерция, тот способ, который сформирован за эти годы принятия решений во фракции, и те посредники между другой властью и Государственной Думой, которые что при Путине, что при Медведеве, одни и те же, вот это все и вносит такую путаницу. Люди, может быть, и не хотели бы голосовать, и понимают, что это неправильно, но ждут команды, выполняют эти команды, проявляют дисциплину.
А может такую вот аналогию? Если помните, после Олимпиады президент тогда сказал, что многие чиновники должны оставить свои посты. И тогда Леонид Тягачев, президент Олимпийского комитета, ушел, а Виталий Мутко уходить отказался, сказав, что он посоветуется с премьером. В результате, видимо, после совета он никуда не ушел. И тем не менее, у вас примерно получается та же ситуация. Никто его не преследовал, ни каким-то образом не вызывал на ведь министры уже могут пригласить на заседание Государственной Думы, не требовал отчеты и так далее. Почему вот сейчас такая ситуация?
Ну, и вы сами отвечаете на свой вопрос, подтверждаете то, что я сказал только что. Приближаются выборы, растет напряжение, продолжается неопределенность. Лично я, например, вполне определенно высказываюсь за возвращение Владимира Путина кандидатом в президенты и надеюсь на его избрание президента в 2012 году. Другие люди, я уважаю их точку зрения, усматривают много положительных моментов в деятельности президента Медведева. Вот что меня больше всего удивляет, это то, что при той риторике, которую они за последние месяцы развели, я имею в виду хотя бы публикации Института современного развития, Инсора и так далее, совершенно очевидно, вот если верить этим словам, что есть как бы команда светлая, которая утверждает идеалы добра, справедливости, демократии, модернизации, борьбы с коррупцией, с консерватизмом, измом. А ей противостоит, конечно, отсталость, косность, консерватизм, бюрократизм и дальше изм. Так вот, в моем случае очень любопытно, что просто несогласие с тем, что надо там снять абзац или не надо, или какие-то более конкретно похвалы, которые я там вынужден был произнести в адрес Путина, уже достаточно для того, чтобы дать команду ФАС, включить какие-то механизмы и заставить сопротивляющуюся фракцию голосовать за это. Где же она? Это демократия, это прозрачность.
Нет, ну, это вопрос риторический. А почему вы продолжаете в этом всем участвовать тогда?
А я продолжаю в этом всем участвовать, потому что я не могу выйти из этой игры. Я не хочу уступать поле этого боя. Игра,
ну, какой же это бой, если невозможно вести дискуссию даже внутри,
если вы заметили,
внутри парламентской фракции?
Все эти годы, конечно, я не нарвался по каждому поводу, но я пытался выражать свою точку зрения. Я ее выражал, старался ее донести не только до коллег по фракции, но и шире. Совсем недавно я дал интервью 18-го, по-моему, числа марта «Новому региону», где сказал, я, например, не согласен с одним, не согласен с другим, и я всегда это выражал точку зрения. Не согласен, например, был с отказом от выборов глав регионов, не согласен был с отменой одномандатных округов, и не голосовал за это, между прочим, в свое время. Единая Россия, она не на одно лицо. Ее пытаются представить таковой. И пытаются ей в настоящий момент просто связать руки и запретить говорить. Вот это очень любопытно. Даже в поддержку своего лидера. Ведь что было спусковым крючком в данном случае? Что было использовано для того, чтобы меня всячески представить заговорщиком? Было использовано то, что, споря со своим коллегой Константином Косачевым, который разглагольствовал на депутатской трибуне о том, что вот мужество депутата в том, чтобы голосовать за резолюцию в этом виде, а не в каком-то другом, я сказал, что мужество, по-моему, в связи с Ливией, мы говорили о заявлении по Ливии, проявил Владимир Путин, когда характеризовал ту самую резолюцию Совета Безопасности, которую вы завтра будете хвалить вместе с Михаилом Маргеловым. Вот мужество было в этом. Я об этом сказал. А то, что вы называете мужеством, сказал я Косачеву, я лично отношу к другим качествам. Это в стенограмме Государственной Думы. После этого, естественно, добрые люди, в том числе те, которые со мной сидят на одних скамьях, побежали по известным адресам доказывать, что Карфаген должен быть разрушен, а я должен быть отставлен с поста первого зама.
Не, ну извините, пожалуйста, я просто пытаюсь продолжить ту же тему. Получается, что у вас теперь осталась одна функция – пальца, который нажимает на кнопку для голосования.
Я ведь выступаю в программе «Эхо Москвы» или нет?
Все правильно. Но если вы будете продолжать в том же духе, то найдется другой формальный повод, чтобы вас вообще куда-нибудь...
Ну, это мы дальше посмотрим. Это мы дальше посмотрим, какой повод найдется и найдется ли. Я до сих пор свои бойцовские качества проверял только как бы по общему государеву делу. Ну, например, на Украине, где меня пытались там... депортировать.
Трижды объявляли персону нон-грата.
Вот. Здесь я как-то воздерживался от того, чтобы вообще кому-то мешать делать карьеры или мешать во внутриполитических делах. В свое время я больше участия во внутренней политике проявлял в 90-е годы и так далее. Но сейчас я вижу, что ситуация очень непростая. Я, извините, не хочу жить в стране, куда приезжает вице-президент Соединенных Штатов и говорит, вот этот будет кандидатом в президент, а этот не будет. И никто не открывает рот для того, чтобы сказать, дорогой вице-президент, мы очень уважаем вас, еще больше страну, откуда вы приехали. Но это как бы наше дело, и мы без вас здесь разберемся. И на мой взгляд, это должен был сказать Дмитрий Медведев. Но я не дождался от него этих слов.
Значит, по-вашему, получается, что раскол в партии... налицо или близко к этому?
Как я бы сказал, что раскол в политической элите налицо. И я даже думаю, что ни Путину, ни Медведеву не стоит, по большому счету, стремиться к тому, чтобы один из них снял свою кандидатуру. Скорее всего, было бы демократичнее, правильнее, если бы они оба выдвигались кандидатами президента, представили свои программы, а мы бы выбрали того из них, кому у нас больше доверия. Я уже сказал, кому у меня больше доверия.
Путин. Константин Федорович, вот все, что вы рассказываете о том, как там побежали, надавили, приняли решение и так далее, все это происходит в парламенте, люди высказывают разные
мнения. Нет, это у нас... происходит в городе Москве, где есть еще Кремль, Белый дом.
Все очень хорошо, но в нашей стране по Конституции, да, есть и Кремль, и Белый дом, и парламент. Это вроде как бы три разных места. И там вроде бы какие-то разные функции у них. У нас парламент как таковой, как институция, он вообще действует?
Вы говорите, там, я был против, я был за. Есть формальный ответ на этот вопрос, есть неформальный.
Вот неформальный, пожалуйста.
Значит, потому что формальный очевиден, да?
Да.
А неформальный ответ заключается в том, что, как мне кажется, в интересах стабильности страны, прекращения... политических схваток, которые многими казались прологом развала, распада и всего остального, по опыту 90-х годов, постарались за это время, и избиратель, кстати, не был по большому счету против этого, обеспечить так называемую стабильность. Эта стабильность привела к появлению конституционного большинства в Государственной Думе. Но всякая монополия, как известно из теории, она имеет свои недостатки. Я скажу мягко, не так, как сказано в этом случае. Поэтому вместо того, чтобы дальше позволить в рамках этого большинства проводить плодотворные дискуссии, в свое время была идея «Крылья», угу. «Единая Россия».
Правая, левая, задняя.
Да, я участвовал, кстати, в этой попытке, которую тут же пресекли. Заговорили о том, что на самом деле ничего тут такого нет. Вот Либерально-демократическая партия Японии же в течение нескольких десятков лет была у власти и обеспечила экономический рывок Японии в 50-е и 60-е годы. Но я, как историк и международник, представляю, что Либерально-демократическая партия Японии внутри себя делилась на фракции, которые между собой вели довольно острую конкурентную борьбу. У нас же этому не дали реализоваться. И не дали сознательно. И, между прочим, те самые люди, которые сегодня продолжают, как бы сказать, курировать Государственную Думу. Им это показалось опасным. И в результате мы оказались в ситуации, когда мы не столько смотрим на существо решения, сколько исполняем дисциплинарным образом принятые наверху решения. А если решение наверху принято не точно?
Ну, вот как в случае с выборами губернаторов, это же при Путине эта идея.
Совершенно верно. Я считаю, что это перестраховка. Я об этом тоже сказал не только вам, и не только после своей отставки или накануне ее, а 18 числа последний раз до всей этой истории. Потому что перестраховка в случае с сопротивлением материалов, она ведет, знаете, к перенапряжению металла. Перенапряженный металл, он слабеет, а не усиливается. Точно так же вот все эти меры, о которых я сказал, гарантирующие якобы стабильность и отмена выборов, чем лучше назначенные выборных, я, например, не знаю.
Это можно долго спорить, у меня, например, как раз другое мнение, но у меня вот вопрос к вам какой. Вы такой один в вашей фракции, как вы можете оценить, человек, который готов к дискуссии, который хочет все это дело обсуждать, находить верные и неверные решения, спорить и так далее, двигаться куда-то, или всех устраивает самая функция пальца, о которой
было
я говорил?
Было бы неправильно, наоборот, я думаю, что очень многие тяготятся пассивной ролью. Вот это падение присутствия депутатов на заседаниях, которое стало проблемой настолько, что президент, нынешний президент заговорил о том, что надо чуть ли не увольнять депутатов за прогулы. Ну почему возникают прогулы? Они возникают потому, что депутат просто действительно лишен возможности выразить свою точку зрения. Все предопределено, он не может даже посоветовать, как сделать лучше. С другой стороны, парламент у нас все-таки существует, существуют оппозиционные фракции, у них есть хотя бы некоторые гарантии, они высказываются. Мы все-таки не Казахстан, тем более не Узбекистан и не Туркмения. Поэтому есть за что бороться. И есть что доказывать. Я это пытаюсь сделать.
Но все равно двойственная ситуация. Вот не лучше ли объединиться теми людьми, которые, как и вы, придерживаются разных мнений, но готовы к дискуссии, к оживлению жизни в Государственной Думе, вне уже вот этого болота, о котором вы говорите?
Смотрите, что вас интересует. Вас интересует больше форма и методы. Меня интересует содержание политики. Я готов в вопросе там, свободы, демократии, поддерживать тех людей, которые за это борются. Но я не готов поддерживать этих же самых людей, которые говорят, что мы должны, допустим, внешней политике все сдать для того, чтобы быть паяниками перед определенными людьми или определенными странами. И вся эта ливийская история поначалу мне представляется именно таким не очень красивым с нашей стороны делом. Что я предлагал-то на самом деле? Из-за чего сыр-бор? Идет обсуждение резолюции, в которой я предлагаю просто снять абзац после того, как Путин выступил в Воткинске, после того, как Медведев, по сути, ему оппонировал, стало ясно, что разные точки зрения. Чтобы не сталкивать, казалось бы, я благую миссию выполняю, чтобы не сталкивать между собой их, снять абзац, где мы даем сугубо положительную оценку своей линии с начала ливийского кризиса. Но никак она, ни в каких обстоятельствах, лично у меня, не кажется для меня верхом совершенства. А Косачев, который стоит на трибуне, рассказывает нам, что это образец, это его дословные слова, дипломатического искусства, которое войдет в учебники дипломатии. Понимаете, это даже с точки зрения вот самоиронии для меня неприемлемо. И я предложил просто, давайте не будем сейчас заниматься в этом документе самооправданиями, ведь мы его принимаем не ради того, чтобы себя оценивать, а ради того, чтобы призвать к остановке военных действий. Это его смысл, как мне кажется. Нет, было сказано, это принципиально. В этом и есть мужество, дальше я уже сказал.
Ну, извините, я все-таки с вами не совсем соглашусь, потому что, хорошо, вы оставляете, слава богу, есть свобода вот прийти, например, к нам, рассказать, сказать ваше мнение, да? Но при этом, понимаете...
Я вам благодарен.
Кстати, нет, я не про нас, слава богу, что есть такое мнение, да. Но в данном случае в рамках той структуры, членом которой вы являетесь, это делать невозможно.
Нет, возможно. Так. Я же это сделал, но я за это понес будем говорить, наказание. Да. Ну и слава богу, вы думаете, у меня довольно толстая шкура, и я за это время, знаете, был в первой думе председателем этого комитета, в предыдущей думе был рядовым членом этого комитета, сейчас побыл первым замом, невелика птица в Государственной Думе, побуду рядовым членом этого комитета.
Но вы все равно, простите,
не надо мне гуманитарной помощи после «Эхо Москвы», не надо мне присылать, значит, там...
Фиалки, парусы.
Да, фиалки, да. И все остальное. Каждый выбирает свою судьбу. Для меня важнее в этой ситуации сказать. Очень серьезная ситуация, как мне кажется, возникает в нашей политической элите. Потому что просто... Напросто сегодня делается такая попытка нахратом приватизировать все доброе и светлое и присвоить этому одному возможному кандидату, зато не увидеть позиции другого и проигнорировать самое главное вызовы политики, которые требуют ответа. Что мы сделали с Ливией? Мы, по сути, не заметили, в очередной раз попали в одну и ту же яму, как попадали с Югославией. Чуть было не попали вместе с Ираком. Когда мы, мне глубоко безразличен, хочу это еще раз подчеркнуть, Муаммар Каддафи, и на самом деле не так уж мы, наши великие интересы в Ливии. Вопрос прецедента. Мы должны понимать, что на нас могут примерить эти же вещи. И мы не должны были бы этого допускать. А мы в очередной раз хотели как лучше, а теперь, снявши голову, плачем по волосам, говорим, как же они так вот нас неправильно поняли? Что же они теперь вот такую войну прямо развязали? А что вы думали-то раньше? Вы что, не знали, что так будет? Вы разве не проходили это в Югославии?
В Ираке? Они каждый раз так делают. Почти. Примерно.
Я не хочу так еще раз делать, понимаете?
Константин Федорович, я напомню, что на студии Константин Затулин, все еще первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связи с
соотечественниками. Мы тут сидим сейчас с вами, разговариваем, и сейчас может кто-то возьмет и проголосует за меня, что я голосовал за собственную отставку.
Константин Федорович, скажите, пожалуйста, а вам самому вот не тошно иметь мнение, иметь представление, там, болеть за страну и не иметь никаких рычагов влияния? Они фактически.
Вы знаете,
целая дума сидит,
вы знаете,
и делает вот то, что
вы
ей
знаете,
скажут.
Это хороший вопрос. Это компромисс, который мне приходится приносить в данном случае, или на который мне приходится соглашаться. Для того, чтобы реализовывать свою линию в том самом СНГ, я вынужден был накинуть платок на свой роток в каких-то случаях и не высказываться так, как хотел бы, по тем вопросам, которые надо было бы высказаться. Я вот, например, жалею, что я не выступил, сейчас жалею, не выступил, например, прямо против вот этой идеи с переименованием милиции в полицию, в которой я не вижу абсолютно никакого смысла, кроме одного, установить там одному контроль над силовой структурой. И все. А все остальное, мне кажется, абсолютно никакого отношения к интересам граждан, которыми это все объясняется, не имеет. Да, я вижу, я действительно виноват, я в этом смысле шел на компромисс ради того дела, которым я занимаюсь несколько уже, ну, можно сказать, два десятка лет, потому что занимаюсь одним и тем же соотечественниками Украины, Казахстаном, Грузии, Абхазии и так далее.
К сожалению, на этом надо заканчивать, и мы с Константином Федоровичем с вами прощаемся.
Да, да. Кстати,
спасибо,
кстати, я хочу передать привет, пользуясь этим случаем, Матвею Ганопольскому. В прошлый раз, когда меня пытались снять, он мне откровенно в эфире «Эхо Москвы» сказал, что это мечта всей его жизни. Я рад, что хотя бы его мечта осуществилась.
Сбыча мечта Матвея Ганопольского.
В прямом эфире радио «Эхо Москвы».
Спасибо большое, Константин Затулин, Ольга Журавлева, Алексей Осин с ними беседовали. Ольга Журавлева на этом с вами прощается. Алексей Осин встречает Дмитрия Ананьева.
Вот новый разворот.